Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз». Программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырка, Ахтырской иконы Божьей Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер, Денис.
Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас, дорогие друзья, на все доброе. Поздравляем всех с праздником, с памятью святителя Григория Паламы, которого Святая Церковь чтила вчерашний воскресный день.
Сегодня мы продолжаем нашу предыдущую тему с отцом Дмитрием, тему рассудительного отношения к информации. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Дмитрий, в прошлый раз мы говорили о свидетельствах посмертного опыта, которые выложены в интернете, в частности, говорили о видео мытарства Александра. Тема очень актуальна, вызвала очень много откликов. Хотелось бы сегодня продолжить обсуждение этого феномена посмертных, на самом деле, внетелесных опытов. Напомните, пожалуйста, в чем заключается разница между посмертными опытами и внетелесными опытами?
Да, вы правы, Дионисий, тема очень актуальна, и, может быть, было бы неплохо, если бы эпиграфом к нашей сегодняшней беседе, которой мы приглашаем всех наших дорогих телезрителей, были бы слова святого апостола Павла, который говорит в одном из своих посланий: «Братья, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Действительно, принципиальное отличие. Подлинно посмертных опытов, которые в истории Церкви были, от множества опытов внетелесных, которых было еще больше, и множество в оккультной литературе, у язычников, в культе шаманизма присутствует. Принципиальное отличие, что когда человек имеет подлинно посмертный опыт, когда душа его разлучается с телом, когда посылаются ангелы взять душу человека, она покидает весь вот этот наш трехмерный материальный мир и возносится ангелами, чтобы предстать перед Богом. И во время вот этого восхождения происходит частный суд над человеческой душой, если речь идет о христианах. Если речь идет о людях, не ведущих совершенно о Христе, не знающих, кто такой Господь Иисус Христос, и живших вообще вне тех мест, где Слово Божие, христианская проповедь произносилась, то они будут судимы по закону совести. Но опять-таки судимы будут посредством ангелов именно в том мире, который не видим и не достигаем для наших телесных чувств. А внетелесные опыты, которых огромное количество существует, и как очень мудро говорил еще святой отец VII века, святитель Григорий Двоеслов Папа Римский в своем произведении «Собеседование» в четвертом томе, он, описывая случаи посмертных опытов, говорит очень важную мысль, которая, дорогие мои друзья, для нас особенно актуальна, что по мере того, как мы приближаемся, наш мир приближается к концу, все больше и больше вечность приближается к нам, и поэтому посмертных опытов и внетелесных тем более будет все больше и больше. Поэтому нет ничего удивительного, что свидетельствуют люди, вообще далекие от всякой религии, просто агностики, атеисты, представители самых разных религиозных традиций делятся и в интернете выкладывают, статьи пишут своим внетелесным опытом, который они в силу своей духовной неопытности и незнания законов духовного мира, они этот опыт отождествляют с опытом посмертным, когда душа окончательно разлучается с телом и переходит в иную область бытия. Поэтому хотелось, дорогие друзья, зачитать вам свидетельство, на примере которого можно проверять то огромное количество посмертных опытов, которые сейчас выложены в интернете. Это случай, так и называется, невероятное для многих, но истинное происшествие. Случай с одним молодым человеком в конце 19 века. Представитель интеллигенции, ну, как сейчас модно говорить, верующий, но без фанатизма, как сейчас люди современные любят употреблять такую фразу. Иными словами, просто поверхностно верующий. То есть крещенный и так вот формально относящийся к таинствам церкви, никогда глубоко не задумывавшийся о духовной жизни, о своей посмертной участи. И вот этот молодой человек, фамилия которого Икскуль, он заболел воспалением легких и представился. Его душа разлучилась с телом. И вот тот опыт, который он описал, опыт, который продолжался, то есть врачи констатировали его телесную смерть, 36 часов его душа находилась вне тела. Обратите внимание, дорогие друзья, не 5, не 4 минуты, как во многих современных посмертных опытах, выложенных в интернете, которые смущают зрителей, а 36 часов. То есть его душа реально покинула это тело, врачи констатировали его, его телесную смерть. И вот потом, вернувшись в тело, он описывает, что с ним происходило. «Взяв меня за руки, ангелы вынесли меня прямо через стену из палаты на улицу. Смеркалось уже, шел крупный тихий снег. Я видел снег, но холода и вообще перемены между комнатной температурой и надворную не ощущал. Очевидно, подобные вещи утратили для моего измененного тела свое значение. Мы стали быстро подниматься вверх. По мере того, как мы поднимались вверх, взору моему открывали все больше и большее пространство. И, наконец, оно приняло такие ужасающие размеры, что меня охватил страх от сознания моего ничтожества перед этой бесконечной пустыней». Причем человек описывает как бы свое тело, потому что он свою душу видел. Он как бы сам ее видел. И в то же время она была такой нематериальной, что он, пытаясь одной рукой прикоснуться к другой, рука как бы проходит сквозь. «Идея времени погасла в моем уме, и я не знаю, сколько мы еще поднимались вверх, как вдруг послышался сначала какой-то неясный шум. Затем, выплыв откуда-то, к нам с криком и гоготом стала быстро приближаться толпа каких-то безобразных существ. Бесы, с необычайной быстротой сообразил я, и оцепенел от какого-то особенного, неведомого мне дотоле ужаса. Бесы, о, сколько иронии, сколько самого искреннего смеха вызвало бы во мне всего лишь несколько дней назад чье-либо упоминание о том, что он видел своими глазами бесов, и что он даже допускает существование их тварей известного рода». И вот он пишет о себе. «Как и подобало образованному человеку конца XIX века, я под названием «бесы» разумел дурные склонности, страсти в человеке. Почему и само это слово имело у меня значение не имени, а термина, определяющего известное понятие. И вот это известное понятие предстало мне живым олицетворением». И вот описывает человек встречу с духами злобами в этом вот в этом надмирном пространстве. «Окружив нас со всех сторон, бесы с криком и гамом требовали, чтобы меня отдали им. Они старались как бы схватить меня и вырвать из рук ангелов, но, очевидно, не смели это делать. Ангелы ведут душу, демоны не могут поступить с ней так, как они хотят. Хотят вырвать, но не могут. Среди их невообразимого, столь же отвратительного для слуха, как и сами они были для зрения, воя и гамма, я улавливал иногда слова, иногда целые фразы. Он наш, он от Бога отрекся. Вдруг чуть ли не в один голос завопили они, и при этом с такой наглостью кинулись на нас, что от страха у меня на мгновение застыла всякая мысль. Это ложь, это неправда, опомнившись, хотел крикнуть я, но услужливая память связала мне язык. Каким-то непонятным образом мне вдруг вспомнилось маленькое ничтожное событие, к тому же относившийся к давно минувшей эпохе моей юности, о которой я, кажется, и вспоминать никогда не мог». И он вспоминает, как еще живя в теле, как они общались с другими молодыми людьми, и как, беседуя о том, есть Бог или нет, один из его товарищей сказал такую фразу: «Ведь я могу также веровать в то, что и Бога нет. Ведь правда же, может быть, его и нет?» Его товарищ задал вопрос, и вот автор вот этого свидетельства просто праздным глаголом ответил: «Может быть, его и нет». Вот смотрите, обычная фраза: «Может быть, его и нет». Теперь, стоя на мытарстве перед бесами-обвинителями, я вспоминаю, что вот эта фраза в полном смысле слова бывшая праздным глаголом, во мне не могла вызвать сомнений в бытии Бога. И вообще бестолковая речь приятеля не имела для меня тогда значения. Я даже не особо следил за разговором. И вот теперь это слово не пропало бесследно в воздухе. Мне теперь надлежало оправдываться, защищаться от возводимого на меня обвинения. Таким образом удостоверилось евангельское сказание, что если не по воле выдающего тайны сердца человеческого Бога, то по злобе врага нашего спасения нам действительно предстоит дать ответ за всякое праздное слово. Обвинение это, по-видимому, явилось сильным аргументом моей погибели для бесов. Они как бы почерпнули в нем новую силу и смелость для нападения на меня и уже с неистовым ревом завертелись вокруг нас, преграждая нам дальнейший путь. Я вспомнил о молитве. Я стал молиться, призывая на помощь всех святых, которых знал и чьи имена пришли мне на ум. Но это не устрашило моих врагов. Жалкий невежда, христианин лишь по имени, я чуть ли не впервые вспомнил о той, которая именуется заступницей рода христианского. Но, вероятно, горяч был мой порыв к ней. Вероятно, так преисполнена ужаса была моя душа, что, едва вспомнив и произнеся ее имя, имя Пресвятой Богородицы, как вдруг появился какой-то белый туман, который стал быстро заволакивать безобразное сонмище бесов. Он скрыл его от моих глаз, прежде чем оно успело отдалиться от нас. Рев и гогот их слышался еще долго, но потому как он постепенно ослабевал и становился глуше, я мог понять, что страшная погоня оставила нас. Вот свидетельство человека конца XIX века, который не был глубоко воцерковленным, вот его первое столкновение с духами злобы Поднебесной в этом воздушном пространстве. Первый частный суд. И далее он описывает, как ангелы внесли его в область какого-то необыкновенного света. Света настолько яркого, что он машинально, пытаясь закрыться от этого света рукой, но рука бестелесна, он пытался рукой закрыться, но и сам говорит, но как могла моя бестелесная рука защитить меня от этого света? И вдруг сверху послышался властный голос: «Не готов». Мы, говорит, на мгновение остановились в нашем подъеме и так же быстро стали спускаться. И далее описывает Икскуль, как ангелы поднесли его к его телу. Он, увидев свое похолодевшее тело, даже не хотел в него входить. И ангел-хранитель сказал ему: «Ты слышал повеление Божие? Войди и готовься». Ангелы стали невидимы. Я, говорит, почувствовал какой-то толчок и вновь оказался в своем теле. Подбежали врачи. Еще раз повторю, дорогие мои друзья, 36 часов состояния подлинной смерти. Почему это свидетельство для нас очень важно, дорогие мои друзья? Почему оно соответствует преданию церкви? Оно абсолютно не противоречит известному нам повествованию о мытарствах преподобной Феодоры и другим изложенным в святоотеческой и житийной литературе. Здесь мы видим, что человек действительно проходит через частный суд, который творится посредством ангелов добрых и злых. Злые ангелы предъявляют, падшие духи предъявляют свои права на душу, зная о ее грехопадениях. И вот сравните с вот этим опытом то, что сейчас так обильно выложено в интернете. В частности, вот то, о чем мы с вами говорили на прошлой передаче, и сейчас коснемся, вот это свидетельство Александра. Умер, якобы видел ад и рай. С демонами никакого диалога нет у души. Демоны его не водят по каким-то там узким космическим коридорам, ничего
Александр
ему не рассказывают.
Именно
демоны. Да, а Александр именно повествует, что они его водили, они ему рассказывали: вот этот наш, это творит нашу волю, все наше, все монастыри наши. Ни в Москве, ни в Питере, ни в других городах нет ни одного верующего священника, никому исповедаться не надо, все наши. То есть там такое впечатление, уж простите меня за горькую иронию, что просто вводят экскурсии духи злобы этого несчастного человека, который еще окончательно не умер. И они как бы учат, говорят: вот посмотри на это и поступай так же. Там, где подлинный посмертный опыт, никакого диалога, никакого, ну, скажем так, курса повышения квалификации, если уж так с иронией сказать, не происходит. Там происходит суд над человеческой душой. Это событие было в конце XIX века, накануне. трагических для нашей Родины революционных событий. Однако, заметьте, демоны ему не рассказывают. Вот ты обрати внимание, вот через столько-то лет будет то-то, будет революция, потом будет то, другое, третье. Не рассказывают ему о новшествах научно-технического прогресса, ни про документы, ни про какие-то новейшие технологии. Ничего этого нет. Там происходит действительно частный суд над душой. Вот критерии, дорогие мои друзья, по которым мы можем проверять те опыты, которые сейчас существуют, смущают людей, уводят их от церкви, насаждаются по-настоящему антихристианские взгляды.
У нас звонок, отец Дмитрий, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Да, добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущий. Вас беспокоит раба Божия Людмила из города Псков. Вот вопрос у меня как раз по теме. Так все-таки, как разобраться в этом обилии мистической информации, которая приходит к нам через интернет? Как к этому относиться? Полезно ли вообще обращать на это внимание? Либо исключить это как какой-то духовный мусор, который засоряет наше сознание? Вот, может быть, вы конкретно, батюшка, на каком-то конкретном примере разъясните, что есть ложное, а что есть правдивое. Что можно принимать из интернета и что нужно исключать и как бы выбрасывать из нашего сознания, из нашего общения.
Спасибо, Господи.
Если это возможно. Спасибо вам за ответ заранее. Благодарю вас.
Спасибо, Господи. Ну, можно в отношении информации, изложенной в интернете, посвященной как раз опыту якобы посмертному, внетелесному, вообще любой духовной или псевдодуховной информации, надо нам всем руководствоваться словами Священного Писания, в частности, словами из первого послания святого апостола Петра, где святой апостол Петр говорит, что у нас есть верное пророческое слово. И вот в свете пророческого слова, то есть в свете Слова Божия, мы должны оценивать то или иное событие. И нам поэтому лучше по какому критерию смотреть? Любую информацию в свете Священного Писания. Вот, например, все вот эти так называемые посмертные опыты. Верующему человеку, я хотел бы подчеркнуть, верующему человеку, что нового они могут дать? Вот верующему. Мы сейчас не будем временно касаться людей нецерковных, неверующих. А вот верующий человек, что нового от этого, из этой информации узнает?
Особо ничего.
Потому что в Священном Писании мы узнаем вот о том, что человеческая душа живет после телесной смерти. В Священном Писании об этом сказано. То, что воздаяние за жизнь будет разное. Вот в частности, в Евангелии от Луки, в 16 главе, Господь приводит притчу о богатом Лазаре. Рассказывает в этой притче, как жил, наслаждался богач, как Лазарь, который у его порога желал напитаться крошками, падающими со стола богача. Умер богач, и его погребли. Умер Лазарь, и отнесен был ангелами на лоно Авраама. И вот за свои страдания и безропотное их терпение он наслаждался вечной радостью. Богач оказался в огне, в таком огне, что для него было великим утешением, чтобы хотя бы конец перста Лазаря макнул в воде и остудил его язык. Но даже этого утешения он не получил. То есть Господь в Священном Писании нам сказал, насколько разная будет участь души после смерти. О том, что будет суд Божий, это не из всевозможных фальсификаций из интернета мы знаем, опять-таки, из Священного Писания. В Евангелии от Матфея Господь говорит не только о том, каким будет последний страшный суд, но по каким критериям Он будет судить. В Евангелии от Матфея, 24 глава, как раз Господь и говорит, что Он как пастырь разделит людей как на овец и козлищ, обращаясь к одним, скажет: «Придите благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира». К тем, которые будут стоять слева, скажет: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный не вам, а дьяволу и ангелам его». И объяснит почему. О том, что рай можно видеть духовными очами. Это мы имеем свидетельство апостола Павла, который о себе пишет, что был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные глаголы, которые невозможно человеку пересказать. В Откровении святого апостола Иоанна Богослова описывается опять-таки и суд Божий в 20 главе, а 21 и 22 главы Апокалипсиса описывается вот этот небесный Иерусалим, Царствие Божие. То есть все в Священном Писании есть, и ничего принципиально нового мы не узнаем из этих свидетельств. Или, например, то, что есть пастыри или архипастыри, которые совершают те или иные грехи. И опять-таки это не ново. В истории церкви мы знаем, что, к сожалению, были, да, и представители священного сана, которые, может быть, действительно своей жизнью порочили священный сан. И с другой стороны, мы знаем, что было несравненно больше людей, которые готовы были пастыри, даже достойнейших, даже самых лучших подвижников, очернять, на них клеветать, и целые моря черной краски не жалели, пытались опорочить добрых, настоящих пастырей. То есть и то, и другое в истории церкви было, и как бы ничего нового мы не узнаем из вот этих, с той информации, которая выложена. Поэтому надо на все смотреть в свете Слова Божия и предания Святой Церкви.
То есть это следует отметать?
Благоразумнее
как
было бы
благоразумнее
отметать всякую информацию, которая является антицерковной и антихристианской.
Если возвратиться к мытарствам Александра, к этому видео, то там идет речь о предсуществовании души, о переселении душ, что противоречит учению церкви.
Да, вы знаете, Дионисий, это отнюдь не самое, может быть, главное из множества вот этих запутанных, противоречивых, взаимопротиворечивых друг другу высказываний этого автора, которого мы в этом фильме не видим. Это группа людей, которые этот фильм создали. Это некие анонимы, которые вот такие фильмы создают и выкладывают. Поверьте, не это самое главное. Это все можно списать на то, что парень молодой, он, может быть, ну, как видел, так и описал. Может быть, он не знал, как правильно объяснить. Там есть более принципиальные вещи, которые сразу лежат на поверхности. Любой внимательный человек, который хоть раз вот этот пятичасовой провокационный фильм посмотрит, это сразу бросается в глаза. Там есть свидетельство о том, что якобы, я подчеркиваю это слово, дорогие друзья, Господь, Создатель всей этой вселенной, признается, расписывается в своем бессилии что-либо сделать. Вот, в частности, там вот 1 час 30 минут 16 секунд вот в этом его повествовании он пишет, что якобы Бог ему говорит, что я бы захотел кого-то простить, но ничего не смогу сделать, потому что есть другой, есть Люций, то есть Люцифер, который все знает, все фиксирует, ничего не прощает. Он хотел стать такой же, как я. Я из-за того, что он все знает, ничего не могу сделать. Но чтобы Господь признавался в своем бессилии, расписывался в этом в своем бессилии и признавался этому человеку, это не что иное, как явная хула на Духа Святого. Причем это говорит человек, который, опять-таки, в своем повествовании говорит, за каждое мое слово Бог свидетель моим словам. Поэтому, дорогие мои друзья, там есть серьезные догматические ошибки, которые благоразумного человека сразу должны остановить. И мы понимаем, что это не что иное, как антихристианская, антицерковная подделка.
Почему, как вы считаете, эти Дмитрий, авторы подобных фильмов, остаются в тени? То есть они остаются анонимными, может быть, из смирения? Может, они не хотят как-то чересчур выпячивать свою личность?
Видите ли, Дионисий, даже, может быть, не имея смирения в полной мере, но хотя бы в общих чертах, зная об этой великой добродетели на основании святых отцов церкви, которые эту добродетель стяжали, они написали, вот, как, например, преподобный Иоанн Лествичник говорит, что смирение не поддается определению. И в то же время, описывая эту добродетель, ее свойства, он говорит, что смиренный человек считает себя хуже всех, считает себя хуже всякой твари, считает себя самым грешным, достойным вечных мук. Смиренный человек никогда не будет навязывать никому свою волю. И смиренный человек никогда не будет так огульно всех осуждать. Вот в этом, который якобы по смирению, да, выложили вот эти создатели этой провокации, они настолько огульно осуждают всех, и священачалие, все монастыри, все духовенство, даже не только осуждают, дорогие мои друзья, а буквально демонизируют, что заподозрить у них наличие такой добродетели мы не можем.
У смиренного человека, наверное, даже и тени такой мысли не появится.
Смиренный человек себя считает хуже всех. У него уже мыслей нет о том, чтобы кого-то осуждать. Тем более осуждать так беспочвенно. И надо ведь не забывать, что Господь наш Иисус Христос в притче о пшенице и плевелах, это очень, очень важная, можно сказать, центральная притча, которую нам надо почаще приводить себе на память, когда нам хочется кого-то, пусть даже за явные грехи, осудить. Эта притча, помните, да, как она, что один господин посеял на поле свою пшеницу, а ночью враг посеял плевелы среди пшеницы. А когда все взошло, слуги этого господина говорят: господин, недоброе ли семя ты сеял, откуда плевелы появились? Позволь, мы их выдергаем, вырвем их. Он говорит: оставьте расти то и другое до жатвы. А во время жатвы я скажу жнецам, и они уберут плевелы и сожгут их огнем неугасимым. Вот как нам всем хочется порой вот стать вот этими судьями прежде суда Божия. Даже вот мы видим чьи-то недостатки, но мы не видим покаяния, мы не знаем, что будет с этим человеком завтра. Вдруг он покается и исправится. Но хочется вырвать плевелы как можно быстрее и вырвать их своими руками. Вот смиренный человек так никогда не будет делать.
То есть не будет вмешиваться даже из желания помочь человеку.
Понимаете, если мы хотим действительно кому-то помочь, если мы движимы желанием помочь, а все равно наша душа по природе христианка, да, у нас есть совесть, это самый первый закон Божий внутри человека. И совесть подскажет каждому из нас, если мы внимательно к ней прислушаемся, ты сейчас движим чем? Ты сострадаешь ближнему, который пал, который согрешил, ты хочешь ему помочь? Или хочешь его просто опорочить, высмеять, выставить его на посмешище? Потому что вот выкладывая такие вот оскорбительные, безосновательные вот такие обвинения в адрес священачалия всей церкви в целом, то ясно человек показывает, что он далек от смирения, далек от благоразумия, даже далек от подлинной веры.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Денис.
Здравствуйте, говорите,
Батюшка, я стараюсь миссионерствовать в соцсетях, и меня смущает тот факт, что в некоторых православных группах предлагают протестантские ролики, ну, в качестве образца для проповеди. Но как увидеть?
Что-то со связью.
Ну, примерно ваш вопрос понятен. Предлагаются протестантские ролики как некий образец проповеди православной, да, если я правильно понял ваш вопрос? Ну, что
как
можно
увидеть?
Естественно, у протестантов есть гораздо большая материальная база для того, чтобы создавать какие-то ролики с целью, чтобы человек посмотрел и хотя бы задумался о духовной жизни. Стоит ли нам, православным, это делать? Ну, для начала сразу хочется сказать, что разные есть точки зрения. Мне приходилось слышать, что некоторые и священники-миссионеры, и просто миряне, достаточно активные, интересующиеся этой областью, на поприще миссионерства трудящиеся, иногда говорят, что вот жаль, что мы не можем такие ролики сделать, потому что у нас или нет средств, чтобы такие ролики сделать, или у нас нет людей, которые бы это сделали. А чаще всего у нас нет ни того, ни другого, ни людей, ни средств. Слава Богу, что у нас нет ни людей, ни средств создавать такие ролики, какие создают протестанты. Не хочу никого обидеть, дорогие друзья. Может быть, кому-то эти ролики нравятся, но логика тех людей, которые говорят, вот человеку, который вообще ничего не знает о христианстве, может быть, пусть он хотя бы такое посмотрит и задумается, ну, хотя бы на 5, на 10 минут он ролик посмотрит, и пока он его смотрит, он 10 минут будет думать о чем-то духовном. Это выглядит по аналогии, что вот есть люди, которым вообще нечего есть, да, вот есть люди голодные, да, и раз человек все равно умирает с голоду, дайте мы ему тогда уж, ну, испорченную, сгнившую какой-то, дадим продукт, и плесенью изъеденный, давайте ему дадим, он же все равно съест, ему же все равно нечего есть, давайте дадим хоть такую, чтобы он немножко пожевал, может быть, час или два поживет. Понимаете, может быть, это грубый пример, дорогие друзья, но он тем более неуместен, такой подход, из уст как я считаю, из уст людей православных, обладающих, не по нашим заслугам, но обладающим таким богатством православного предания. Почитайте жития и труды и подвиги лучших православных миссионеров, преподобного Германа Аляскинского, святые равнопостные Кирилл Мефодий, святая Нина, просветительница Грузии, святитель Иннокентий Вениаминов, святитель равнопостный Николай Японский. Лучшие миссионеры с мировым именем, которые просвещили целые народы. Мы, имея такое богатство, такой опыт, и не изучив его, если мы будем человеку духовно голодному предлагать заведомо испорченные продукты, да? Правильно это будет или нет?
А в чем эта порча состоит?
Понимаете, человек хочет есть, да? Угу. И, например, мы с вами имеем на трапезе что-то, имеем достаток, имеем возможность человеку голодному дать нормальные продукты. Вот я по аналогии говорю. И вместо того, чтобы ему дать нормальные продукты, которые у нас есть, и мы можем поделиться, мы не оскудеем от этого, мы достанем где-то сгнивший черствый кусок хлеба и скажем, раз он все равно голодный, пусть он хотя бы вот это поест. Вот честно это или нет? Как вы думаете, Денис? Ведь это же и жестоко по отношению к человеку. И имея православное предание, имея такой опыт миссионерства, который есть в православии, пользоваться протестантскими или сектантскими роликами. А что главное в этих роликах? Брат, скажу тебе сейчас страшную тайну. Бог любит тебя. Аллилуйя! Человек отвечает, вау, как хорошо, Бог любит меня. Что мне теперь дальше делать? Брат, приходи на наше собрание по такому адресу, и ты узнаешь, что такое настоящая бомбардировка любовью. Тот, вау, точно. Я не могу, меня шеф не отпустит, я работаю в это время. Брат, если ты не придешь, тебя ожидает Армагеддон. А тогда я лучше это возьму отпуск за свой счет и приду, чтобы в Армагеддон. Вот принцип протестантской проповеди. Аллилуйя, Бог тебя любит, Бог твой спаситель. Это на уровне, это на уровне бесовской веры. И демоны, в Священном Писании мы знаем, они выходили из бесноватых и говорили, ты Христос, Сын Божий. Знаем тебя, кто ты, Христос, Сын Божий. И им Господь запрещал, чтобы они даже не произносили, чтобы демоны своими лживыми устами не произносили, что он Христос. Веруют, что Христос, Сын Божий. Это на уровне просто бесовской веры. Демоны, даже произнося эти слова, оставались демонами. Они не изменяли свою жизнь. Они же в этом не каялись. И поэтому нам опускаться до уровня протестантской, а тем более сектантской проповеди, мне кажется, может, я ошибаюсь, может, другие священники более опытные, более мудрые по-другому вам ответят, но мне кажется, это и нечестно, и неправильно.
Отец Дмитрий, если представить такую ситуацию, что вам удалось встретиться лично с автором этого видео, мытарства Александра, что бы вы сказали этому человеку?
Если бы я встретился с ним, я бы просто сказал ему, дорогой мой милый Александр, милый мой хороший человек, неужели ты не знаешь слова Священного Писания, как Господь говорит, горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Из этих слов мы прекрасно понимаем, да, что источник соблазнов – это падший дух, дьявол, источник всякого зла, человек-убийца от начала, отец лжи, он источник соблазнов, но горе тем, кто вольно и невольно, может быть, неосознанно, становится переносчиками, распространителями соблазнов. И вот если бы я с ним встретился, я бы просто ему сказал, дорогой мой, ясно, что, может быть, по молодости, по неопытности ты не смог до конца оценить вот этот свой внетелесный опыт. Но зачем же нужно было так огульно, необдуманно, безрассудно вот этим опытом сразу делиться со всеми? Я предполагаю процентов на 300. Что он бы мне ответил? Знаете, что бы он мне сказал? Он сказал бы, так а я-то ни при чем, я ничего против не имею, это я просто это видел, это мне духи сказали. Я-то что, это ж не я придумал, духи сказали. Как бы ему сказал, дорогой мой Александр, вот то, что тебе сказали духи, если тебе это показалось так правдоподобным, интересным, нужно было с духовно-опытным священником, с каким-нибудь увидеться, ему об этом рассказать на исповеди. И духовно-опытный священник наверняка бы тебе сказал. И я уверен, что, скорее всего, так и сказал. сказал, не верь этому, потому что можешь спасть прелесть. И, собственно, я предполагаю, что весь вот этот пафос в этом фильме, красной нитью, проходящей против духовенства, он отчасти объясним, что, может быть, он этим опытом делился с батюшками, и все священники, хоть сельские, хоть городские, хоть образованные, хоть без духовного, без богословского образования, все ему говорили: Сашенька, ты не доверяй этому, потому что это тебе дух и злобы показали. Ты и сам погибнешь, и других ведешь в заблуждение. Скорее всего, говорили. И вот, как бы не видя, может быть, понимание, какого-то согласия, сочувствия. Вот он, весь как бы этот фильм, весь этот пафос. Может быть, это даже не он сам, может, ему он попал в какое-то окружение таких антицерковно настроенных людей, которые вложили в его уста то, что им хотелось. То есть, возможно, это не лично все самому этому человеку эти слова принадлежат, я предполагаю. Но вот если бы я с ним встретился, я бы ему так сказал: Сашенька, дорогой, будь осторожен, потому что нам не дано предугадать, как наше слово отзовется.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий, давайте ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер.
Добрый
вечер. Отец Дмитрий, по почтению вам, ведущему, раб Божий Арии, Воронежской Рисынской епархии. У меня такой вопрос, батюшка. Вот сейчас, видите, пост идет, и зачастую многие люди невоцерковленные общаются с нами, с людьми, которые вхожи в церковь и как бы близки церкви. И они во многом имеют в виде осуждения священства. Они постоянно видят недостатки священства, и многие даже указывают на то, что нужно это обличать и нельзя замалчивать. И вот такое искушение Великим Постом постоянно нас посещает. Батюшка, как же в этой ситуации поступить, чтобы и не осудить, и как бы достойно и верно ответить людям, которые ищут Бога, но, к сожалению, вот имеют такой камень преткновения в душе?
Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Очень актуальный ваш вопрос. Актуальный во всех смыслах слова, потому что священники, мы тоже люди, мы тоже немощные, мы тоже имеем страсти, и враг нас искушает намного больше, и воинствует, и борет священника, против него воюет враг несравненно больше, чем с любым мирянином. Естественно, что священник, будучи человеком, может и падать, может ошибаться. Сам по себе священный сан – это не гарантия безошибочности, непогрешимости в жизни. Это одна сторона медали. Но другой вопрос, желая священнику помочь в чем-то, да, вот в чем-то исправиться, надо посмотреть, как поступали за историю церкви подлинно святые люди, бесстрастные. Вот, например, в древнем Патерике есть случай, в Отечнике святителя Игнатия Брянчанина он приводится. Мне кажется, случай очень полезный, если бы этот случай помнить и примерно так же поступать. Один был преподобный Амон Нитрийский, ученик и самолитвенник преподобного Антония Великого. Великий подвижник, который сподобился того, что он был в епископский сан Хиротонисан. И вот придя в одно собрание братьев, он узнал, ему монахи сказали, что один из братьев, один из монахов ввел в свою келью женщину. А естественно для монахов от той эпохи, когда был расцвет монашества, такая строгость, такая святость, строгость к себе, это было большим падением, ну, равно как и всегда во все времена. И братья решили этого монаха, согрешившего, изгнать из этой общины и пригласили преподобного Амона Нитрийского вместе с ними пойти в келью брата и его выгнать. Ава пошел вместе с ними. А брат, узнав, что идут монахи с преподобным Авой, Амоном, он перевернул большой деревянный сосуд и женщину, которая была в келье, спрятал под этим сосудом. Только войдя в келью, преподобный Амон Духом Святым узнал о содеянном, сел на этот сосуд, сел сверху, и говорит: братья, обыщите келью. Братья обыскали келью, и никого, естественно, там не нашли. И преподобный Амон, обращаясь к ним, говорит: что же, братья, вы никого не нашли? Господь да простит вам грех ваш. Ступайте. Они взяли благословение и вышли. Обратите внимание, он говорит: Господь да простит вам ваш грех. Именно какой грех? Осуждение. Ваша поспешность в выводах, ваше решение человека по одному только подозрению сразу же изгнать, наказать. Далее, когда братья вышли из кельи, а этот монах стоит сам, ну, хозяин кельи, который виновник всей этой ситуации, он встает с этого сосуда, преподобный Амон, и, выходя из кельи, взял его за руку и с любовью, глядя ему в глаза, сказал: «Внимай себе, брат», и вышел. Вот поступок подлинно святого человека. Он знал о поступке. Он просто любовью покрыл грех брата. И можно быть уверенным, если даже вот представьте на мгновение от позиции того монаха, который взглянул только в глаза преподобному Амону, который все знал, но покрыл его любовью, дал ему, как бы говорят современным языком, шанс восстать. Естественно, вот человек оступился, пал по немощи, как человек. Но если ты движим желанием помочь и исправить, ты поступишь с любовью. И он после этих слов «внимай себе, брат», вышел. И у того брата заговорила совесть, и он впредь уже такого не совершал, и жизнь провел уже в покаянии, и достиг добродетельной жизни. И тут вот в этом примере, дорогие друзья, что хотелось акцентировать внимание. Преподобный Амон не оправдал грех как таковой. Он не сказал ему, да, как бы, наверное, современные сказали старцы или псевдостарцы, сказали: «Ну, брат, ты молодой, там не переживай, физиология, с кем не бывает, это не переживает, ну, братья ушли, не знают ничего». Он грех не оправдал как-то, грех остается грехом, грех предосудителен, грех не имеет оправдания, но он покрыл этот грех любовью, чтобы дать брату возможность и время восстать. Потому что если бы его просто выгнали, неизвестно, что с его душой было бы дальше. Он мог бы отчаяться и впасть в еще более тяжкие грехи. Вот как надо поступать нам, если мы хотим помочь кому-то.
Отец Дмитрий, постепенно время нашей передачи подходит к концу. Еще один вопрос успею вам задать. В целом, как следует благоразумно относиться ко всякого рода свидетельствам из духовного мира, к пророчествам, к видениям и так далее?
По примеру того, как мы даже в нашей обычной жизни поступаем, когда чувствуем, что наш опыт недостаточен, да? Вот ничего же нет зазорного, когда, допустим, автослесарь, да, открыв и видя, что в двигателе какие-то проблемы, даже опытный автослесарь звонит своему другу и говорит, там вот там то-то, то-то, не заводится. Его друг, такой же его коллега, говорит, вот сделай те и те действия. Он делает, говорит, все равно не заводится. То есть даже опытный человек, это с грудой металла работая, он не считает для себя зазорным посоветоваться с другим человеком. Или вот когда операция какая-то сложная для тела, собирается консилиум врачей. И говорят: ну, коллеги, дорогие, что будем делать? Какие ваши предложения? Каждый высказывается. Это что касается нашего тела. А что касается нашей бессмертной души, тоже надо уметь советоваться. Свой субъективный опыт на суд ближних, более опытных людей. Еще здесь вы в этом постыдном нет зазорного, допустим, молитесь или там устали, пост, и вдруг что-то там послышалось, что-то привиделось, что-то приснилось. Если уж, вот как, не дай бог, допустим, внетелесный опыт в результате там или аварии, или какого-то несчастного случая, своим опытом, не доверяй ему сразу, а своим опытом поделись с опытными людьми, не со всеми подряд, не в интернете выложить, а с опытными людьми, и спроси, как к этому относиться. И в первую очередь почитайте, как святые отцы церкви об этом пишут. Ведь наверняка же не один ты на планете Земля живешь, не у тебя первого, не с тобой первым такое произошло. Столько поколений людей жили до тебя. Как они относились к видениям, к откровениям, к явлениям из мира духов? Как они относились? И вот в свете их учения оценивать свой опыт. То есть как бы золотое правило святоотеческое – не доверяй себе. Не спеши сразу доверять себе. Что-то с тобой произошло. Ох, надо ж, вот, раз я что-то знаю, значит, я уже пророк. Или я уже прозорливый. Или вот сейчас уже что-то могу. Не доверяй себе. Вот золотое правило. И, естественно, считать себя недостойным видеть Бога, видеть, ну, Христа, Спасителя видеть, Пресвятую Богородицу, ангелов. Считать себя недостойным видения из духовного мира. И понимать, что в силу своей греховности мы удобопреклонны ко греху, и мы чаще всего с миром духовным падших ангелов соприкасаемся, которые хотят нашей вечной погибели и нас обольщают. Поэтому нужна очень большая осторожность и недоверие к себе. Вот пример, есть еще время, я расскажу.
Есть.
Когда вот преподобный Паисий Святогорец в 1959 году, когда он монастырь Стамион восстанавливал, он один в этом полуразрушенном монастыре жил, подвязался, неся подвиги, просто превышающие человеческие силы. Вот однажды ночью Это тоже был Великий пост. Он услышал сначала как будто какое-то пение, и вдруг столб света осиял в его келье, как будто крыша кельи, потолок кельи раскрылся, он увидел столб яркого света, а на вершине как бы белокурое лицо, такое с длинными волосами, и слышит голос: «Ты сподобился увидеть Христа». Преподобный Паисий сразу осеняет себя крестным знаменем и говорит: «Да кто я такой, чтобы видеть Христа?» И мгновенно свет исчез. Потолок кельи на месте, опять тишина и все. То есть осознание своей греховности. Кто я такой, чтобы я сподобился там по мытарствам пройти при жизни? Кто я такой, чтобы видеть рай? Кто я такой, чтобы видеть ад? Кто я такой, если у меня ад в душе? Если я порабощен грехам, кто я такой, чтобы мне кто-то что-то показывал? И тем более задать себе вопрос. Вот если бы вот автор вот этого видео, Александр, себе задал вопрос. Кто я такой, чтобы осуждать патриарха? Все священачалие, все монастыри, все духовенство. Говорить, что не осталось ни одного верующего священника. Ну кто я такой, чтобы такое говорить? Кто дал мне на это право? Я что, жизнью свою могу засвидетельствовать, что я праведник? Если великие праведники не дерзали никого осуждать. Вот пример преподобного Омона, его ты только что привел. А вот такое огульное осуждение всех и вся на основании 3-4-минутного сомнительного очень внетелесного опыта свидетельства незрелости души.
Спасибо большое тебе, Дмитрий, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь на многое благое лето.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери села Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч.